Всем привет! И если вы слышите мой голос, это значит, что вы слушаете подкаст о русском языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн». Это подкаст, который выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
И это особый, специальный, как еще его можно назвать, дополнительный. В общем, это...
Бонусный.
Бонусный, да. Это эпизод, который мы сейчас начинаем и который вы слушаете, не относящийся ни к каким сезонам нашего подкаста. Мы почему-то все время делим подкаст на сезоны. Вот это отдельно стоящий выпуск.
Внесезонный.
Да, внесезонный, который мы решили сделать этим летом, чтобы подвести итоги первого полугодия в русском языке. Выбираем сегодня главные слова, главные языковые явления первой половины 2022 года. Вообще, как вы, может быть, знаете, если вы слушаете наш подкаст часто и давно, то в конце года мы обычно подводим какие-то итоги, ну, как и многие люди, связанные с лингвистикой и филологией, выбираем слова года, отмечаем какие-то важные явления и процессы, происходившие в языке, вспоминаем знаковые книги о лингвистике, которые вышли за год. В нынешней ситуации, в которой мы оказались после 24 февраля, изменений и знаковых явлений, ну, вот уже за первую половину 2022 года, ну, и даже с 24 февраля, да, если мы только эту часть года возьмем, этих всяких явлений, изменений столько, что мы решили уже вот после седьмого сезона о диалектах, привет и спасибо Игорю Исаеву еще раз, сделать отдельный вот этот спецвыпуск, в котором мы поговорим сейчас о главных событиях, явлениях, связанных с русским языком. То есть какие слова оказались в тренде, если бы мы выбирали слово года уже сейчас, что бы это было? Ну, или, может быть, это даже не слово, а какое-то явление, например, расцвет эвфемизмов и иносказания. И какие новые слова, например, вызывают очередное новое раздражение, как и всякие новые слова. В общем, такой обзор постараемся сегодня сделать и зафиксировать что-то, что нам кажется важным зафиксировать вот к этому моменту в середине 2022 года.
Обычно итоги года подводят в конце, но в этом году первое полугодие оказалось таким насыщенным разными событиями, и появилось такое количество слов и выражений, описывающих эти события, что уже сейчас, да, можно попробовать их проанализировать, ну и составить своего рода такой вот языковой портрет первого полугодия 2022 года.
Я также хочу сказать, если вы решили высказаться и, может быть, с нами поспорить или предложить свой вариант, что вам кажется важным произошло в языке за эту часть 2022 года, вы напишите нам об этом на почту podcast@technikarechi.studio. Мы обязательно прочитаем ваши письма и тоже в одном из следующих выпусков их прокомментируем и постараемся на них ответить, как, например, мы это делали в предыдущем эпизоде с ответами на вопросы, когда у нас был в гостях Игорь Исаев, и мы ваши записи разбирали. Здесь вы можете написать нам все, что хотите, и вопрос какой-то, и комментарий, и, может быть, даже покритиковать нас за что-нибудь. Мы все это прочитаем и постараемся каким-либо образом на это отреагировать. Ну и если вдруг вам так нравится наш подкаст, что вы хотите купить у нас рекламу, а такое тоже возможно, обязательно напишите на почту ed@technikarechi.studio. Не обязательно запоминать этот адрес на слух, он есть в описании эпизода этого подкаста, так что кликните там и посмотрите, куда надо написать, чтобы поддержать наш проект.
У меня есть два соображения, которые хотелось бы высказать, прежде чем мы начнем, собственно, обсуждать слова и выражения этого года. Два таких предисловия. Предисловие первое. Я, кажется, уже об этом говорил, когда мы обсуждали слова, связанные с ковидом. Обратите внимание на то, как язык мгновенно реагирует на происходящие события и как дает нам полный инструмент слов и выражений для их описания. Вот мы часто жалуемся, что язык уже не тот, что он гибнет, что он портится, упрощается и так далее.
И так уже несколько столетий мы жалуемся.
И так уже несколько столетий. Но вот очень хорошо показал ковид и очень хорошо показали события этого года, что как только что-то происходит, и нам нужно мгновенно на это отреагировать, мгновенно откликнуться, язык тут же нам все эти слова предлагает. Язык — это зеркало, часто говорим мы, но как точно, как сильно и как мощно это зеркало отражает все, что происходит. Поэтому мне кажется, что вот это еще один пример того, насколько наш язык силен и насколько он готов нам предложить все, что нам нужно, чтобы описывать такой невероятным образом меняющийся мир. Это первая мысль. И вторая мысль, возможно, кому-то покажется странным, неудобным и даже, может быть, кощунственным говорить о словах, когда происходят такие до сих пор не укладывающиеся в голове события. Но мне кажется, что очень важно об этом поговорить, зафиксировать то, что происходит, ну, как некий такой фотоальбом, который потом можно будет пересматривать, вспоминать и не забывать то, что происходило.
Ну, это, кстати, мне кажется, тот редкий случай, вот мы когда вспоминаем слова года и каждый год подводим итоги и смотрим, какие слова иногда вспоминаем, какие были слова словами года, выбраны там десятилетия назад, например. Мы либо этих слов уже не помним, либо явления, которые описывают эти слова, давно ушли. Вот в случае с этим годом как раз, мне кажется, совершенно не будет этого эффекта, потому что события, которые описываются вот этими разными словами, которые мы сегодня будем обсуждать, ну, настолько масштабные, что, конечно, годами, если не десятилетиями, мы будем их последствия так или иначе обсуждать и обдумывать.
Это правда, но меняются и какие-то оценки значений, меняются и какая-то стилистическая, эмоциональная, экспрессивная окраска разных слов, о которых мы сегодня будем говорить. И, в общем-то, даже мы ведь в марте уже начинали этот разговор, когда у нас была серия из таких трех специальных выпусков, тоже между сезонами. И вот уже даже по сравнению с мартом о каких-то словах мы можем сделать другие выводы. Тогда мы делали разные прогнозы, что останется, что закрепится, что исчезнет, что как преобразуется. Сейчас мы о каких-то словах уже можем сказать, что мы точно знаем, что вот это слово употребляется еще чаще. А вот это слово, наоборот, за эти 3-4 месяца уже стало использоваться гораздо реже, ну и так далее. То есть даже за эти несколько месяцев уже можно увидеть какие-то изменения. Ну и опять же, делать прогнозы на будущее. И посмотрим в конце 2022 года, когда мы, даст бог, будем подводить итоги 2022 года, о чем мы тогда будем говорить. И как этот наш выпуск и тот выпуск через полгода будут друг с другом соотноситься.
Не мы одни с Володей занимаемся подведением итогов и попыткой зафиксировать происходящее, ну, с точки зрения науки, в нашем случае гуманитарной. Наши партнеры, организаторы премии «Просветитель», в начале августа опубликовали длинный список, лонглист, книг, которые претендуют на премию в этом году. Там всего 16 изданий. «Просветитель» вручает уже 15 лет за лучшие научно-популярные книги, вышедшие на русском языке. Что меня привлекло в списке номинантов в этом году? Ну и что может, я надеюсь, заинтересовать и вас, слушателей подкаста «Розентали Гильденстерн». Но прежде всего, конечно, книга Марии Бурас «Лингвисты, пришедшие из холода». Мы уже рекомендовали ее в нашем эпизоде с итогами 2021 года. Мария Бурас написала о том, как создавали теоретическую лингвистику, точную науку о языке и кто это делал. У нее получилась такая история в лицах. Речь, я напомню, о середине прошлого века, о жизни ученых, которые развивали структурную лингвистику, о зарождении, расцвете и разгроме этого направления. И еще одна любопытная книга в лонглисте, которая сегодня, ну, очевидно, по-новому воспринимается, совершенно по-особенному, хотя, конечно, разумеется, она была написана гораздо раньше, это книга историка Олега Будницкого. Она называется «Другая Россия. Исследование по истории русской эмиграции». Внутри там много сюжетов, ну, в частности, автор рассказывает о судьбе русских денег за границей, например, так называемого «золота Колчака» или «петроградской казны», которая оказалась у генерала Врангеля, что с этими деньгами стало, как они использовались. Ну, и особенно интересно посмотреть раздел, где Олег Будницкий рассказывает, как эмигранты искали способы бороться с большевизмом и какие споры у них были вокруг этого. Вам это ничего не напоминает, да? Почитайте соцсети сейчас. Только две книги я упомянул, Марии Бурас и Олега Будницкого, которые меня в первую очередь заинтересовали, а всего их в этом году в списке 16. Там есть и «Археология русского интернета» Натальи Конрадовой, и книга о палеонтологии «Похождение видов» Андрея Журавлева. В общем, исследования в самых разных научных областях. Все книги обязательно выложат в отрывках или даже целиком для бесплатного чтения на сайте премии, а лауреатов объявят 22 декабря, в день памяти основателя премии Дмитрия Зимина. Будет и читательское голосование, можете в нем тоже принять участие. В общем, следите за новостями премии на сайте и в соцсетях. Все ссылки ищите в описании этого эпизода. Давай тогда поговорим уже о каких-то конкретных явлениях и словах. И здесь, ну, конечно, и я уверен, что вы от нас ожидаете, что мы вот сейчас начнем говорить о разных словах, которые обозначают то, что происходит после 24 февраля. Но любопытно то, что до 24 февраля в 2022 году было еще какое-то время, почти 2 месяца, в которой тоже, на удивление, для языка произошло что-то интересное. По крайней мере, это что-то, что мы можем до сих пор обсуждать и посмотреть на это с лингвистической точки зрения.
Да, это сейчас кажется каким-то давно прошедшим временем, плюсквамперфектом, но тем не менее... Это еще 2022 год. И вот меня удивила одна находка, сделанная, ну не находка, а то, что я увидел, когда пересматривал ленту словаря перемен, это группа в социальной сети Facebook, и здесь мы должны сделать оговорку.
Оговорку о том, что Facebook принадлежит компании Meta, которая объявлена в России экстремистской организацией, и деятельность компании в России запрещена.
И там, в общем, собираются слова и выражения, которые описывают события, происходящие в России и в мире. И вот запись от 17 января, а тогда, напомню, в январе мы все обсуждали события, происходящие в Казахстане. И вот там попалось слово «деелбасизация Казахстана». Наряду с другими словами, связанными с этим корнем «елбасы», например, «наелбасился», «отелбасится», ну и так далее. Там целая цепочка слов. Но меня удивило, поразило вот сейчас, спустя полгода, слово «деелбасизация», вот эта вот самая модель «де», дальше какой-то корень «ция», которая оказывается еще в январе, ну понятно, что все эти слова были давно, но вот в медийном пространстве, да, в январе уже, видимо, что-то витало, вот эта модель, которая потом оказалась такой востребованной.
Да, сейчас, конечно, из середины года это видится, ну, не то что как языковое пророчество, это все-таки на другую тему, но сама модель удивительно похожая.
Да, а еще из слов января-февраля, здесь можно вспомнить, что тогда у нас была очередная вспышка коронавируса, тогда был омикрон, и очень много слов было с этим корнем. И я напомню, что даже Олимпиаду 2022 года называли «Омикрониада». Такая была языковая игра. И в разных спортивных пабликах это слово очень часто использовалось. Новости «Омикрониады» и так далее.
Мне кажется, наш выпуск призван вызвать такое ощущение, что, боже мой, а ведь когда-то еще что-то другое было, когда-то был какой-то ковид, когда-то был какая-то Олимпиада. Это все когда-то было? Удивительно.
Да, плотность событий неимоверная, и какие-то слова, о которых мы до хрипоты спорили еще полгода назад, и тем более год назад, сейчас кажутся уже странно и вообще даже нелепо было об этом так долго говорить и так много эмоций в это вкладывать. Сейчас мы понимаем, что эмоции, возможно, надо было приберечь, но вот тогда мы действительно жарко спорили и о словах, и о вещах, стоящих за ними, сколько было споров о вакцинации, и сколько слов за этим стояло. Помнишь ли ты ваксеры и антиваксеры и так далее? Это тоже кажется безумно давно прошедшим, хотя меньше года прошло с тех пор, как эти слова были в топе самых актуальных и самых часто встречающихся.
Ну и потом наступило 24 февраля, и, употребляя слово, ставшее популярным в 2020 году, все у нас обнулилось. Вот то же слово, которое, кстати, закрепилось довольно прочно, мне кажется, в нашем обиходе, и люди после 2020 года стали употреблять его гораздо чаще, и оно не ушло, в отличие от многих других новых слов. Безусловно, я в этом больше чем уверен, что и главным словом в русском языке в 2022 году, в середине года и в самом конце этого года будет слово, которое мы не можем назвать. И, собственно, вокруг того, что мы не можем что-либо назвать, и строятся, в общем-то, наши различные рассуждения сегодняшние. И это, опять же, подводит нас к появлению разных других лингвистических конструкций, которые мы обсуждаем, которые внезапно тоже стали популярны. Всякие иносказательные и конструкции, связанные с синонимами и эвфемизмами, которые позволяют людям избегать того самого главного слова из 5 букв на букву «В». Вот. Когда я открываю сайт «Коммерсанта», ну или их телеграм-канал, я вижу у них каждый день новости, которые начинаются фразой «Что происходит после ввода войск России на Украину?». Я цитирую, вот как у них каждый день написано, вот заголовок, ну и дальше это просто какие-то новости, относящиеся к этим событиям. Вот давай поговорим о том, как мы все были вынуждены находить разные способы описания ситуации, чтобы, с одной стороны, была понятна наша позиция какая-то, да, с другой стороны, мы соблюдали все нормы, которые вынуждены соблюдать. Потому что именно в этой ситуации оказались многие люди, которые как-то пытаются описать происходящее, или даже не то, что описать, а просто об этом что-либо сказать, уже не важно, что именно.
Да, мы говорили еще в мартовских выпусках, как возросла роль слов и как возросла ответственность за использование тех или иных слов и какие последствия могут быть у человека, использующего слова, которые нельзя использовать. И еще мы тогда говорили о роли небуквенных знаков. Мы тогда говорили о звездочках, о том, что многие используют звездочки, чтобы заменить ими слова, которые нельзя использовать. И вот, мне кажется, спустя несколько месяцев подчеркнуть роль небуквенных знаков еще более важно, потому что мы помним совсем недавний случай, как человек получил штраф за то, что использовал кавычки вокруг слова «спецоперация».
Да, вот я нашел эту новость, да, суд в Нижнем Новгороде оштрафовал активиста Алексея Поднебесного за употребление слова «спецоперация» в кавычках. По мнению суда, кавычки выражают ироническое отношение автора к слову.
Ну, кавычки действительно используются, чтобы подчеркнуть, что слово употребляется не в своем обычном значении, ироническое отношение, негативное отношение, ну и так далее. То есть вот эта семантика...
Ну, кавычки, знаешь, могут употребляться и как, скажем, элемент цитирования. Мы просто употребляем какое-либо слово в кавычках, говоря, что вот как называют это явление, там, не знаю, кто-то там, или официальные лица, или еще что-то. Но просто вот эту формулировку, как это называют, мы опускаем. Такой взгляд тоже может быть.
Да, это правда, да. То есть у кавычек несколько функций в русском письме, но вот суд решил, что кавычки используются в этой функции. И получается, что не только слова сейчас имеют особое значение, но даже небуквенные знаки. Даже за использование этих знаков может наступить ответственность. И вот это, конечно, то, с чем мы раньше не сталкивались. Это событие, которое нельзя не отметить, говоря о таких языковых итогах первого полугодия.
Ну, как ты очень все, конечно, по-научному аккуратно произнес, я бы добавил к этому, что вот как мы все время делили, да, лингвист-лингвист и лингвист-человек. Я, конечно, не лингвист, но я немножечко как бы человек, который пытается влезть в эту, ну, такую исследовательскую составляющую, и человек, который обычный человек. Вот как обычный человек, я так скажу, что меня это немножко удручает, что вот язык становится в том числе таким способом, не знаю, давления, что ли.
Ну, мы с тобой вообще в этом выпуске, наверное, будем больше представать в роли в ипостаси исследователей, хотя понятно, что и ты, и я, мы люди, и какие-то факты мы оцениваем в первую очередь как люди. Но в данном случае, ну, для того, чтобы постараться максимально объективно вот это с холодным вниманием вокруг зафиксировать, приходится максимально включать, да, на полную вот эту вот какую-то исследовательскую ипостась, хотя это, правда, очень сложно. И я с тобой полностью согласен, что какие-то вещи анализировать невозможно, понимая все, что происходит.
Ну, и да, и кажется, если вы слушали наши мартовские выпуски, то я бы так сейчас сформулировал. Наша позиция не изменилась с тех пор, вот, и мы поэтому пытаемся как-то немножечко еще и прикрыться тем, что мы сейчас как бы объективно пытаемся про это все рассказать, хотя это, конечно, очень сложно.
Ну, наряду с теми словами, которые все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь, появилась еще и аббревиатура. Аббревиатура СВО. И вот 2 июня Александра Архипова об этом писала, очень интересная статистика. Она говорила, что пользователи соцсетей чем больше, тем чаще используют аббревиатуру СВО. И, с одной стороны, это не то слово, которое нельзя использовать, а с другой, вроде как сокращение от официального названия. И получается, что вот это некий выход для тех, кто и то слово не может использовать, и другое слово не хочет использовать. И вот это вот использование аббревиатуры тоже то, что отмечают исследователи за последние несколько месяцев.
Да, ну тут я добавлю, что Александра Архипова — это антрополог, у нее есть отличный телеграм-канал «Незанимательная антропология» называется, и в котором она собирает разные примеры вот такой языковой игры, вообще реакции языка на происходящее, примеры новояза всякого, и мы туда с Володей периодически заглядываем, в том числе, чтобы посмотреть какие-то тренды, которые фиксируют антропологи в этом всем.
Ну и вот эта аббревиатура СВО у меня, конечно, раньше для меня СВО это было сокращение от обозначения аэропорта Шереметьево. И вот здесь, конечно, такая...
Это если латиницей писать, да?
Да, если латиницей.
Но, честно говоря, ты знаешь, я тоже, вот и ты прочитал сейчас, и я видел это сообщение, но, может быть, у меня, опять же, мой пузырь, все теперь говорят про пузырь, про свой, вот это тоже новое как-то слово, заигравшее новыми красками, но я нигде в сети не встречал как бы в обычной речи эту аббревиатуру. Я видел только ее в контексте, что люди пишут, что вот стали часто писать вот так. так, хотя я сам реальных примеров таких не видел.
Я видел, мне попадались. И, знаешь, попадались в устной речи даже. Вот где-то больше даже в устной речи, чем в письменной, хотя в письменной встречались. Но вот в устной я от нескольких людей это слышал. Вот именно так, и это буквенная аббревиатура, как-то вот даже с таким логическим подчеркиванием, проговариванием каждой буквы, вот я слышал пару примеров, у меня есть среди знакомых.
Ну, тут, наверное, можно сделать предположение, что, во-первых, это короче звучит, чем слово «спецоперация», да, СВО, ну, гораздо короче и проще произнести. Вот, с другой стороны, конечно, да, для многих, я их понимаю, может быть, даже я сам отношусь к их числу, сложно морально произнести слово «спецоперация», потому что людям кажется, что это слово не совсем отражает то, что совпадает с их взглядами. И поэтому, может быть, действительно в таком качестве аббревиатура СВО для них становится неким компромиссом.
Вот правда, в языке ничего не бывает случайно. И все слова, которые появляются, они закрывают какие-то лакуны. Я отношусь к этому так-то, я использую это слово. Его можно использовать. Я отношусь к этому по-другому, мне нельзя использовать слово, чтобы выразить свою мысль. Помогает что-то третье, которое появилось, и которое вроде как вот эту потребность мою закрывает. Так что это действительно очень хорошо отражает мировоззрение тех, кто его употребляет. Я назвал аббревиатуру СВО, на самом деле это был Шереметьево, да? Это была попытка такой перекинуть логический мостик к другой группе слов, которые тоже либо появились, либо активизировались после 24 февраля. И, конечно, одно из главных слов этого года, я думаю, оно точно будет претендовать на попадание в шорт-лист по итогам 2022 года, это слово «релокация». Много о нем уже писали, много о нем говорили. И лингвисты, и Александр Архипов, кстати, об этом писал, и Марина Королева, мы ее уже даже цитировали. Ощущение, что это слово оказалось очень важным и очень значимым. Я видел рассуждения на тему того, зачем нам это слово, ведь есть же уже давно знакомая миграция, иммиграция. Но вот ощущение, что релокация – в данном случае невероятно важным оказалось, потому что в нем есть несколько идей, которые отличают релокацию от иммиграции. Во-первых, как мне кажется, это идея временности. Идея того, что ты уехал не навсегда, что ты скоро вернешься, что это временно. Во-вторых, как мне кажется, это идея непрерывности. Потому что иммиграция — это все-таки всерьез, надолго, и все прежние волны иммиграции человек рушил связи со страной, с людьми, с друзьями, с родными, естественно, менял работу, ну и так далее. Сейчас мы все на связи по-прежнему, и переехав в другой город, в другую страну, можно быть на связи с друзьями, можно быть на связи с родными, можно не менять место работы, можно продолжить карьеру и через какое-то время точно так же вернуться назад, не прерывая карьеру, не прерывая работу, в общем-то, продолжая общаться с теми, с кем ты общался, и делая то, что ты делал. Вот эта идея, которой тоже нет в слове «иммиграция», которой есть в слове «релокация». И поэтому, мне кажется, оно оказалось очень популярным и таким значимым.
Ну и эта идея, которая на самом деле, может быть, не была заложена настолько подробно изначально в это слово, но которая развилась именно в процессе отъезда людей из России. Потому что нам еще после предыдущих наших выпусков писали некоторые слушатели, которые говорили, ну как же релокация, это вот четкий понятный термин, связанный с трудоустройством за границу, когда работодатель тебя там как-то перевозит, все такое, и это все так. Но сейчас, ну, очевидно, значение этого слова расширилось, и его употребление говорит нам о том, что это уже не просто какой-то переезд, связанный с работой. Это гораздо более широкое понятие, которое именно и помогло людям заместить вот это вот значение, не хватающее в слове «иммиграция».
Да, это тот случай, когда термин вышел в широкое употребление и перестал быть термином. Ну, в общем-то, примерно то же самое со словом «коронавирус» произошло, которое раньше было термином, известным только специалистам, а потом вышло в максимально широкое употребление, потому что коснулось всех. Вот и слово «релокация», да, когда-то было термином, известным тем, кто связан профессионально с поиском работы, с трудоустройством, а теперь это слово в самом широком употреблении, и многие производные от него появились. Я помню, в марте были вопросы, надолго ли это слово и появятся ли образованные от него релоканты. А теперь мы можем сказать, что да, и такое слово появилось. И релоцирующийся, и релоцировался глагол, и много чего еще. Ну и кроме слова «релокация» и всего того гнезда слов, которые вокруг него сформировались, есть еще несколько слов, тоже связанные с темой отъезда, но, как мне кажется, употребляются они все-таки реже. Это такие слова, как «понауехавшие», «понеуехавшие» и некоторые другие. По отношению к тем, кто уехал, к тем, кто остался, они использовались, но все-таки не так часто.
Другая группа языковых явлений и слов, которая попала в наш обзор за первую половину 2022 года, связана с тем, что стало происходить в России после 24 февраля. Потому что запустилось, началось очень много разных процессов. Ну, это и там уход компаний международных с российского рынка, да, и появление на их месте чего-то другого, или это какие-то процессы, связанные с увольнением людей. И давай сейчас поговорим вот о словах в этой группе. Я здесь хочу начать с выражения, которое мне, пожалуй, больше всего с точки зрения исследователя понравилось, но с точки зрения обывателя оно меня коробит. Это «высвобождение от работы». Потому что я не знаю, откуда вдруг кто это придумал. Внезапно сокращение сотрудников, увольнение сотрудников, вот как минимум уже два слова у нас есть, да, стали называть «высвобождением от работы». Более того, даже фраза «оптимизация», как бы такая, ну, камуфлирующая негативный оттенок увольнений, даже она, по-моему, уже не очень использовалась, а вот «высвобождение от работы» стало появляться в речи чиновников, руководителей предприятий. Вот. Ну, какое это что, какой-то новый процесс высвобождения от работы? Не знаю. Это звучит очень странно. Как раз, возможно, как пример того новояза, о котором мы еще говорили с тобой в третьем сезоне, когда говорили о русском языке и политике, про всякие хлопки там и вот эти все режимы информационного благоприятствования.
Да, этого точно стало больше. Вот этих вот попыток что-то назвать другими словами и словами с какой-то позитивной семантикой. Потому что освобождение, высвобождение, да, ну, свобода — это хорошо. Мы знаем, да, что свобода лучше, чем не свобода.
Давайте сразу творческий отпуск назовем это.
И вот высвобождение, да, как будто бы что-то хорошее происходит, хотя понятно, что это вовсе не хорошее.
Да, это звучит так: ура, вы наконец-то можете не работать.
Да, вы хотели послать нашу компанию и руководство нашей компании, вы теперь можете это сделать. Да, получается, что за словами с позитивными корнями прячутся негативные явления, и этого становится больше. И вот еще одно выражение, тоже замена слова, которое не хочется использовать, вроде бы каким-то таким обтекаемым понятием, это внешние ограничения вместо санкций. Тоже лингвисты обращали внимание на то, что здесь акцент на слове «внешние», что это вот что-то, происходящее вне нас, извне, оттуда идут какие-то нехорошие вещи. Это не мы, это вот они там плохие, нам вредят. И сочетание внешних ограничений как раз это показывает.
Ну, неужели это действительно может сработать? Я каждый раз себе задаю этот вопрос. Неужели люди действительно перестанут замечать что-то, что происходит? И в бытовой речи вряд ли кто-то будет говорить «внешние ограничения». Все также продолжат говорить «санкции». Всем все понятно.
Ну да, было время, когда всякие аварии и столкновения назывались столкновениями, а не сближениями. И падение чего-то называлось падением, а не отрицательным ростом, да? Ну, ведь это какое-то очень мощное, очень древнее суеверие. Мы об этом говорили много раз, что если ты чего-то не называешь, то это как будто бы и не происходит. Что если ты называешь одно слово другим, то, ну, вот как будто бы этого и нет. Мне кажется, что это было столько, сколько существовал сам язык. Вот эта попытка замаскировать какие-то негативные в глазах говорящего явления другими словами. В русском языке много слов возникло из-за этого. Там «медведь» — самый яркий пример, который всегда все приводят. Как-то это работает в сознании некоторых людей, но мне это тоже кажется странным. Еще одно слово, которое тоже было очень популярным в первом полугодии 2022 года, это глагол «макронить», который очень часто в последние месяцы использовался в значении слишком часто и без особой нужды, и, в общем, без какого-то результата кому-либо названивать.
Президент Франции кому-то все время звонит, это, да, стало уже таким мемом, и я видел даже шутки на эту тему, что Европа разорится на звонках Макрона. Вот мы сейчас с тобой вспоминаем какие-то отдельные слова, ну и, может быть, даже словосочетания, конструкции, но вообще есть не только конкретные слова, которые нуждаются в обсуждении или в фиксации, но вообще какие-то явления и процессы, которые как-то опять активизировались. Ну, то есть два, наверное, основных, даже нет, три. Один — это появление все большего количества разных эвфемизмов, и, собственно, теми примерами, о которых мы сейчас говорили, мы это проиллюстрировали. Это вновь какое-то большое внимание к текстовому жанру и устному анекдотов. Снова как-то анекдоты люди начали рассказывать и сочинять, чего еще там 2-3 года назад, мне кажется, не было. Мы с тобой в выпуске про мемы еще в первом сезоне говорили, что вот мемы заменили анекдоты, уже анекдот никто не рассказывает. Вот, пожалуйста, после 24 февраля анекдоты, особенно политические, расцвели опять пышным цветом. Ну и мемы снова, да, куда же без них. Ни одно событие негативное, позитивное какое-либо не обходится без мемов, что на самом деле, ну, внушает хотя бы некоторый оптимизм, что вот таким способом иронии, сатиры и сарказма люди, ну, во-первых, выражают свои отношения, во-вторых, как-то немножко борются с происходящей хтонью.
Да, это так, язык здесь помогает, язык обладает способностью оказывать какое-то психотерапевтическое воздействие. И вот эта вот языковая игра, которая всегда расцветает, когда происходит что-то очень нехорошее, появляются мемы, шутки, анекдоты, каламбуры, как правда, попытка защититься, спастись и хотя бы на мгновение отвлечься от всего происходящего.
Но это все такой нервный смех.
Да, безусловно, да. Ну и вот здесь, конечно, из таких выражений, из таких мемов, наверное, что можно вспомнить? Фраза «Сейчас я покажу, откуда готовилось нападение». Фраза «Не все так однозначно». Фраза «А что случилось?». И иногда эти фразы, в общем, даже как уже хэштеги оформляются, пишутся слитно и ставятся к каким-то таким материалам, где обыгрывается вот эта тема, что есть люди, говорящие, что я вне политики, я не очень в курсе происходящего. И я не очень понимаю, из-за чего все происходит.
Да, ну, кстати, по поводу «не все так однозначно», даже немножко обидно, что таким мемом стало это выражение, такой растиражированной фразой и клише, что когда ты хочешь сказать о чем-то, что действительно неоднозначно, ты уже не можешь это произнести, да, это любого вопроса касается, да, не того, что происходит, а вообще, да, когда ты что-то обсуждаешь, вот, и хочешь сказать, что можно по-разному посмотреть на какую-либо проблему, то приходится тебе вот выискивать уже другие конструкции, а если ты скажешь «не все так однозначно», то сразу все тебя засмеют, и ты сам засмеешься.
Да, вот это интересное явление, когда обычные фразы, ставшие мемами, уже не могут быть использованы. Например, если ты о своей работе будешь говорить и скажешь, что ты еще ничего не начинал, то это тоже уже надо искать другие слова. Вот это правда так.
Да. Ну, у нас нет времени на раскачку, как мы понимаем. Давай двигаться дальше. Что еще?
У меня недавно был момент, когда я прям вот вспомнил эту фразу «А что случилось?», как раз когда я шел в студию на запись одного из выпусков нашего подкаста еще с Игорем Исаевым, когда мы записывали предыдущий сезон. Я проходил мимо закрытого еще на тот момент бывшего Макдональдса, не открывшегося еще под названием «Вкусная точка». Он был закрыт, вокруг никого не было. И я увидел, как какая-то женщина очень яростно в эти закрытые двери ломилась, пытаясь войти, и явно не понимая, почему закрыто. И вот у меня как раз вот в голове эта фраза в этот момент и всплыла. А что случилось? Вот видно было, да, что она пытается зайти в ресторан и не понимает, почему он закрыт, а что случилось. Вот я это вспомнил. И как раз, наверное, тут логично перейти к этому названию, которое тоже породило целую волну шуток-мемов. Это название ресторана, пришедшего на смену Макдональдсу, «Вкусная точка».
Мне кажется, месяц или больше обсуждали это название. Ну, в смысле, не это название «Вкусная точка», а обсуждали, какое название будет. И появлялись в СМИ очень разные варианты. И десятки этих вариантов. И такое ощущение, что те, кто подхватил, перехватил эту франшизу, они судорожно пытались найти, ну, какое же нам срочно нужно название, какое же придумать. Вот это нет, не подходит, это не подходит. И в итоге не попали.
«Вкусная точка» вызвало много вопросов в первый же день, вопросов, связанных с пунктуацией. И это был интересный пример того, как тема пунктуации вдруг оказалась в заголовках СМИ, потому что там же в официальном названии тире, но про тире, когда писали об открытии этой сети, многие забыли или не знали про это тире, и встал вопрос, а нужна ли там запятая? Вкусно, запятая и точка. Кто-то писал, что без запятой ошибка, потому что это вроде как сложное предложение, на самом деле нет. Вот еще один мем. На самом деле это не сложное предложение. Сложным было бы предложение «вкусно», и я пошел там пообедать. И точка здесь усилительная частица. И большой вопрос, надо или не надо отделять ее запятой. Тут мнения лингвистов разошлись. Тире нас спасло. Но вот сам факт, что здесь было очень много вопросов, нужна или не нужна запятая, тоже интересно и показательно, что вот это вышло на первые полосы изданий.
Ну, это в том числе, я думаю, такая волна поднялась, потому что людям хотелось в чем-нибудь уличить новую сеть. О, у них там ошибка в названии, смотрите, я заметил, и понеслось.
Да, у них даже название не смогли по-нормальному и придумать, и оформить. Конечно, вот это было видно, это желание.
Ладно, там логотип украли, но тут еще и название вот такое.
Да, я видел мем потом, картиночка с котом, и была подпись «Зашел в ресторан вкусный и точка». А там невкусно и запятая через «е». Вот такая картиночка.
Ну да, на самом деле, может быть, обыгрыванию названий и точка можно было бы в какое-то другое время посвятить целый выпуск. Это действительно нельзя не заметить.
Ну и потом нам вот с тобой Игорь Исаев присылал даже анекдоты и стишки. Маленький мальчик решил пообедать, где тоже обыгрывается вот эта вкусная точка. И пародийным образом... Здесь даются ответ на вопросы, почему Макдональдс ушел из России.
Ну да, Игорь вот нам прислал стихотворение «Маленький мальчик решил пообедать, гамбургер новый хотел он отведать, жизнь пролетела, хватило кусочка, холмик, оградка, вкусная точка». Это на самом деле все такой городской фольклор, еще в формате вот таком советском, но просто уже переработанный на новый лад, что тоже забавно, что люди обращаются все равно к старым вот этим приемам, просто их перерабатывают с учетом новых реалий. Ну или там вот эта шутка о том, что в новом меню вместо картошки фри будет только картошка в мундире. Это как раз было после новостей о том, что что-то там у них какие-то проблемы с поставками картошки фри.
Слов и выражений было, конечно, очень много, и можно назвать несколько, может быть, менее ярких, менее заметных, уже подробно о них не говорить. Когда запретили использование некоторых социальных сетей, возникло слово «нельзяграмм», а потом, как такая тоже языковая игра, 300 грамм, то есть на троих, да, социальная сеть на троих. Активизировалась модель «что-то» плюс вторая часть слова «пад», когда были опять массовые замены губернаторов, слово «губернатора» «пад» вспомнили. А когда были новости о том, что в украинских городах сносят памятники Пушкину, появилось слово «Пушкину пад». Ну, то есть модель известная, и вот периодически она так вот активизируется. Можно еще, наверное, вспомнить и выпад Владимира Соловьева в адрес Свердловского губернатора и ответ Александра Новикова, и слово «хрюканина», которое какое-то время после этого использовалось. Но ощущение, что все-таки это такие уже, ну, какие-то более второстепенные, что ли, слова и выражения, которые совсем ненадолго и которые сейчас уже даже трудно вспомнить, о чем это спустя там 2-3 месяца.
Вообще, конечно, я уверен, что ко многим из тех явлений, о которых мы сегодня говорили, мы еще обязательно вернемся, ну, в частности, в нашем ближайшем сезоне, который будет посвящен самым ярким изменениям, которые произошли в русском языке за последние 3 года. И там, конечно, мы тоже поговорим и о каких-то и новых словах, и там об англицизмах, и о попытках на них как-то наступить. Ну и да, нет, наверное... смысла пытаться предположить, что же будет словом года там в конце года, потому что, ну, помимо того главного слова, все остальное может измениться. Ну да, релокация, наверное, тоже будет таким ярким примером. Хотя вот, как мы помним по прошлому году, в ноябре кто там, Институт Пушкина называл слово года, а потом за декабрь еще какие-то появились слова, которые потянули на это звание. Поэтому торопиться не будем пока. Ну вот, полгода посмотрели, подвели. Мне просто кажется, что есть общая некая тенденция, она не лингвистическая, да, она скорее такая социально-политическая. Это попытки регулировать то, как мы говорим. Это, пожалуй, главная общая такая тенденция, связанная с языком. Это и инициативы по запрету англицизмов, о которых мы тоже будем говорить, я думаю, более подробно, и попытки насадить какие-то определенные слова и выражения, маскирующие какие-то другие слова и выражения вместо них, или попытки законодательно ограничить использование каких-то слов, или возбуждение разных дел, связанных с использованием тех или иных слов. Ну, понятно, что речь, конечно, не только про слова, да, а про то, как люди относятся к каким-либо явлениям. Ну, в общем, мне кажется, что вот это самое важное, что мне бы хотелось зафиксировать из того, что происходит с русским языком за первую половину года.
Мне кажется, это очень правильный вывод, и даже, пожалуй, ничего не добавишь. Кроме того, что в очередной раз вспомнить вот эти известные строки: «Я на мир взираю из-под столика, век 20-й, век необычайный, чем столетие интереснее для историка, тем для современника печальней». И вот мы с тобой тщательно пытались здесь развести нас как людей и нас как исследователей. И, в общем, да, чем печальнее для современника, тем интереснее для исследователя. Ну и вот какими-то самыми крупными мазками мы такую лингвистическую картину первого полугодия, ну вот, по состоянию сейчас зафиксировали.
Ну и как вот, знаешь, в выпуске новостей, который у нас длится уже практически час, да, бывает после сложных всяких тем: политика, экономика, допустим, культура, спорт, а в конце бантик какой-нибудь перед прогнозом погоды, какой-нибудь новость типа, там, не знаю, в московском зоопарке капибара родила капибарят. И у нас есть тоже в конце что-то, чтобы мы уходили, ну, не то чтобы на какой-то такой печальной ноте, а просто чтобы мы немножко подумали, что есть и другие параллельно процессы в языке, не связанные с непосредственно с новостной повесткой, потому что большая часть того, что мы обсуждали, связана с новостями на самом деле. Вот ты мне начал рассказывать еще за эфиром, да, историю о слове «окоть», которое, как я сначала подумал, связано, ну, с оконьем диалектным, о котором мы говорили весь сезон с Игорем Исаевым, а это вообще про другое.
Да, наш перцептивный эталон настроен на то, чтобы слышать оконье и аконье теперь. А это слово мне подарил Антон Сомин, с которым мы встретились на летней лингвистической школе в Дубне. И там Антон рассказал о слове «окоть», которое вовсе не относится к диалектам, а обозначает вот что: когда кто-то говорит или пишет «окей» или «ок», то есть, ну, в общем, «окоть», «окнуть» — это согласиться, да, написать «окей». И вот контексты вроде «сейчас они окнут», и там «мы что-то сделаем», или «дождемся, пока кто-нибудь окнет». Вот такой вот интересный глагол «окоть», ну и «окнуть». Тут, получается, два глагола я смешал, но и то, и другое встречается.
Да, ну, я встречал такое употребление, даже у нас в студии некоторые коллеги, я слышал, говорят «окнуть» в значении там «они вот окнули нам, не знаю, этот договор или эту интеграцию или что-то такое». «Окнуть», да, то есть «дать добро».
Да, то есть о каком-то упрямом человеке можно сказать, что он никак не хочет окать, да?
Наверное, да. Ну что, спасибо вам большое за то, что были с нами в этом специальном выпуске, посвященном специальным словам русского языка. Мы к вам обязательно вернемся в скором времени, я надеюсь, с новым сезоном, который будет посвящен последним изменениям, ну, последним, в смысле, по времени. Изменения происходят всегда, мы просто об этом рассказываем в русском языке. И я напоминаю, что вы можете нам написать, предложить свои варианты слов, которые вам запомнились за последние месяцы. Пишите нам на почту podcast@technikarechi.studio. Вы также можете подписаться на телеграм-канал студии «Техника речи». Все ссылки есть в описании этого эпизода. Там мы постим новости о подкастинге, анонсы наших эпизодов. Ну и про Розенталь тоже, конечно, там пишем. Так что следите за обновлениями и там тоже. Ну и если вдруг вы хотите купить у нас рекламу, вам так нравится наш подкаст, что вы готовы дать нам денег, а мы за это про вас расскажем, пишите на почту ad@technikarechi.studio, и этот адрес тоже есть в описании выпуска. Что, вот теперь мы начинаем задергивать шторы, опускать занавес и закрывать эту лавочку на некоторое время. Спасибо, меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамоты.ру.
До встречи через какое-то время.